Уважаемые телезрители, вас приветствует программа «Сигнальный экземпляр». Как мы и обещали вам, сегодня в нашей студии замечательный гость, замечательный русский писатель, человек с невероятной биографией, человек, которому всегда есть что рассказать о жизни, о политике, о литературе, Эдуард Вениаминович Лимонов.
Добрый вечер всем, добрый день. Я не знаю, что там будет к моменту, когда все это покажут. Ну, все мои добрые чувства я посылаю вам.
Эдуард, сегодня вот мы наконец-то в Смоленске, город, который давно и уверенно был связан вот и с вашей деятельностью, и с политической, и с литературной, поскольку здесь была довольно-таки обширная ячейка НБП в свое время. Что вы чувствуете, приехав после длительного отсутствия в наш замечательный город?
Я чувствую, это кусок такой русской земли, огромная крепость, все это вот стены, до сих пор сохранившиеся, заставляет думать об истории, о соседних поляках, о всяких эпизодах из российской истории, и из моей собственной истории, когда я сюда приезжал. Один-единственный раз, и тут были Вадим Степанцов, там Александр Дугин, я, целый десант, и нам что-то запретили, не дали что-то провести, и мы все равно это проводили. Все были очень молодые в то время. Ну, и я в том числе намного моложе.
Ну, вот сегодня вы представляете книгу «Контрольный выстрел». Книга не новая, книга вышла в 2003 году, если я правильно помню. Почему именно ее?
Вы знаете, я представляю то, что вот издательство в этот момент выбрасывает. Вот издательство «Питер», у которых я сейчас публикуюсь, они вот решили переиздать этот как бы двухтомник эссе. Это «Контрольный выстрел» и «Русская психа». До этого вот уже, по-моему, 18-м годом вот помещена эта книга, тоже издательство «Питер», «Монголия» называется. Тут ни слова нет о Монголии, но называется «Монголия». И, в общем, они за меня взялись, издательство «Питер», и массу новых книг опубликовали. Вот я уже говорил об одной «Монголии», потом мои живописцы они издали. Сейчас они у меня купили книгу, которая выйдет, по-моему, в сентябре, «Свежеотбывшие на тот свет» она называется. Ну, собственно, это продолжение вот этой серии книг мертвых. Это то количество людей, которые вот ушли от нас, от меня, в частности, тут мои личные друзья, знакомые ушли за последние несколько лет. Это уже будет четвертая по счету книга мертвых, и надеюсь еще и пятую написать.
Ну, я вот смотрю, да, тема мертвых вообще последние годы так присутствует достаточно зримо в творчестве.
Ну, да? Слушайте, мне трудно, я понял вопрос, поэтому прерываю так на полуслове. Извините, пожалуйста, Андрей. Я имею в виду, что, ну а что, все-таки мне 75 лет, 76 год, и я безо всякого сожаления просто говорю о вещах очевидных, реалистически, никто не бессмертен, кажется, был один, звали его Иисус, но и то это не совсем доказано, вроде бы научных доказательств нет. Потом я сам очень много на эту тему шучу и говорю, что ни в одной школе в пределах Российской Федерации, да и, пожалуй, всей планеты, никто не учит детей, что не говорит, что однажды, ребята, и довольно быстро вы станете старыми, у вас будет какой-то такой возраст, и как надо себя вести, и как нужно это все это понимать, нигде этого нет. А я вот, ты знаешь, мы сегодня уже встречались, и я рассказывал всякие на эту тему такие, отпускал циничные замогильные шуточки. Я говорю, знаете, с чего начинается утро пожилого человека? Он там смотрит в интернете и говорит, еще один умер, а он там моложе меня, и все дико счастливы по этому поводу. Ну, это шутка. На самом деле, действительно, я когда-то давным-давно еще говорил, что бессмертие – это вульгарно, поэтому, ну, что, надо смотреть на все. Индийцы радуются, когда человек уходит, я имею в виду в индуистской религии, они страшно радуются, когда человек ушел, отмучился, типа земная юдоль миновала его, теперь он уходит туда. Ну, вот так я как-то отношусь к этому. Мне вроде бы, конечно, я, безусловно, русский, и деваться тут некуда, но мой взгляд на мир несколько иной, чем у моих сограждан. Я совершенно не понимаю. Вот, например, у нас постоянно говорят, умерла актриса там, или умер актер. Я говорю, а что, люди других профессий не умирают? Что такое постоянно какая-то актриса? Я даже никогда не слышал об этой актрисе. Ну хорошо, я еще там миллионы людей не слышал. Ну постоянно, завидной регулярностью, великая актриса. Ну, наверное, не великая, не будем преувеличивать. Потом давайте воспоем и других воинов каких-нибудь. Вот, или там начинали бы с генерал-лейтенанта. Генерал-лейтенант умер. Вот это приятно знать всем. А то это я к вопросу о старости. Можно еще очень много говорить. Изрядная доля удовольствия действительно присутствует у людей пожилых и старых. Они все... А сколько надо переплюнуть там. Вот я лично ориентируюсь на Иоганна Вольфганга Гёте. Вот он умер, по-моему, 83 года. Поэтому я, так сказать, смотрю. У меня есть шансы. Мои родители оба умерли в 86 лет. Одна из моих... Ну, тут по женщинам приходится мериться, потому что мужики гибли в войнах. Ну, вот одна из моих... Про бабушек она, по-моему, до 104-го дожила. Так что все впереди.
Я помню, когда читал первую книгу «Мертвых», я был совершенно потрясен тем, что вот пиетет, собственно, к смерти отсутствует. И я помню замечательные эссе о Гагарине, о Юрии, об Элвисе Пресли. Вот мне кажется, никто не нашел такого способа выражения уважения к этим людям без поклонения. Вот это интересный такой момент.
Ну, на самом деле, ведь... Смерть – это очень многое одновременно, я только что говорил, что это бессмертие вульгарно, но смерть – это важно очень. И потом она подводит итог, ставит конечную жирную точку. И мертвых не надо уважать, если они не заслуживают этого. Абсолютно надо относиться к ним еще более сурово, чем к живым. А как еще? Я не вижу другого выхода. Ну, мы что-то на такую мрачную тему.
Можно эту тему оставить
и перейти. Ну, вот если говорить об этих двух книгах, вот, к сожалению, эту я издал без необходимого предисловия к новому изданию. Вот здесь я сделал предисловие к новому изданию, поэтому все поставлено на свои места. А здесь я что-то или поленился, или забыл, и не написал. А надо бы написать, потому что эти книги выходили, по-моему, в 2002 и 2003 годах. То есть дистанция огромная, переиздание. Это не я их навязываю издательству, это само издательство вдруг вот выражает желание переиздать ту или иную книгу. Хотя и новых книг достаточно. То есть масса выходит книг. Я сколько в общей сложности? 70, по-моему, 3, что ли, книги написал на настоящий момент. Это хорошо. Есть... каждый может найти по вкусу подходящую ему тему или куда-то. Бранч такую, ветку.
Ну, мы вот как раз сегодня обсуждали в свое время, помните, да, книгу, которую мы издавали, «Анатомия героя».
Да, «Анатомия
героя».
Она
почему-то по сей день ни разу не переиздана. Уже 20 лет прошло. Но вот мне кажется, что надо к издателям обратиться все-таки.
Ну, я никогда не обращаюсь к издателям ни с какими пожеланиями или просьбами, потому что когда я к ним обращаюсь, обычно почему-то ничего не получается.
Это значит, надо со стороны
это
обратиться.
Это как у Путина просить, чтобы он что-то сделал, а если не просить, он сам, наверное, сделает. И подождать. То есть клянчить не надо. И было вот питерское издательство, я имею в виду санкт-петербургское, называлось оно «Амфора». Они переиздавали мои книги. Ну, в основном первые, кажется, 12 книг. Потом они загнулись от какой-то причины. Издатели, как люди, умирают от чего-то. Да.
как правило, от жадности.
Народ теряет к ним интерес, или они сами становятся трусливыми, или неактуальными. Ну, каждую эпоху можно быть актуальным, а можно и не быть актуальным. Большинство людей, большинство издательств не актуальны в следующую эпоху. И даже политические партии имеют свой срок жизни. Знаете, сколько срок жизни средний вот по вообще политической партии? 7 лет. Ну, издательство тоже приблизительно где-то 5 лет. Поэтому удивляться то, что они загибаются сплошь и рядом, или перестают быть актуальными, или там издатель умирает. Вот жаль, Кормильцев умер. Он же издавал эти две книги. Это было в издательстве «Ультракультура». Ну, что-то вот в мироздании так вот сдвинулось, что он погиб от какой-то тоже почти таинственной болезни, почти от такой же, от которой погиб Курёхин. Умер. Ну, вот теперь есть издательство «Питер». Я вот так всегда и жил. Издательства умирали, потом умирают писатели вдруг. Тоже хорошо. Место освободится. На самом деле писатель – это все говно. Надо, конечно, больше всего людям нравятся это биографии, ну, знаете, замечательных людей. Там биография Черчилля, приукрашенная до невозможности. Или там, там великих революционеров. Вот я писал эссе о Бакунине, я помню, я в детстве всегда считал и восхищался, что он якобы участвовал в 11 революциях. Все глупость. Все не так. Он везде не успевал, то его куда-то посылали. Короче, он участвовал приблизительно в 2 или там полторы революции. И то не на... Как русским хотелось бы, конечно, чтобы их человек, наш человек, участвовал везде и на первой роли. Ну, например, в 1000 революции в Париже в 1848 он далеко не первый был. Его услали. И Кондорсе сказал о нем, он говорит, великолепный человек, первый день революции, просто на руках его хочется носить. На второй надобно расстрелять. Поэтому они к чертовой матери услали Бакунина куда-то, пока он доехал. Короче, это на самом деле не 11 революций, а 2, предположим, я согласен. Ну вот, я написал такую книгу, она под названием... Она в первом издании называлась «Титаны». И там было 9 таких вот критических, даже не биографий, а кусков из биографий. Вот там «Молодые годы Карла Мордыхая Маркса». Очень тоже где-то, по-моему, 11 или 15-страничное эссе. Но, по-моему, невиданный Маркс там пристает. Или в этой же книге, там кого только нет, и Пол Пот там есть, и Ницше есть. А позднее я еще ряд эссе. Вот это то, что мне нравится писать. Вот показывать, даже не писать, а скорее размышлять. Вот. А Ницше, который был таким черным дьяволом и пугал европейскую интеллигенцию. Ну, он, например, простого какого-нибудь пролетария с завода «Кристалл», там, выпускающего, он бы нисколько не напугал. Ну, никак, невозможно. Ну, я стараюсь развеивать мифы и тем самым созидать свой собственный.
Вот мне очень интересно.
Я много наговорил, давай задавай вопрос.
Нормально, ничего, все хорошо. Мы вопросы вклеим потом какие-нибудь.
Шучу.
Меня вот что всегда интересовало. Когда ты писал в тюрьме, там же не было возможности пользоваться справочной литературой, какими-то источниками. То есть все, что написано, написано вот отсюда. Я правильно понимаю?
Если речь идет о книге, например, «Священные монстры»,
да, «Священные монстры»,
52 таких портрета, да, критических. Там, да, я не пользовался никакой справочной литературой, ничего, поэтому все из головы. Единственное, что я включил, выйдя из тюрьмы, я туда включил эссе о Латреамоне. И вот там очень много дат, и это я написал уже не в одно из 52, а все остальное написано по памяти. Там есть ошибки, несколько, немного.
Ну, это мощнейшая книга, на самом деле.
Ну, у меня сейчас уже не такая память, хотя многие вещи надо требуют сравнений, да, требуют словарей.
А вот тогда немножечко уйдем в сторону. Передо мной лежит книга «В сырах», вот с которой, если я правильно помню, была поездка по Италии недавно. Она там вышла под названием, по-моему, «Зона индустриали», да?
Да. Ну, потому что это им близко, промзона.
Промзона, да. То есть они взяли эту книгу, потому что действительно это перекликается с итальянскими, наверное, не знаю, душевными какими-то вот
нюансами. Ну, со всеми нюансами. Их, во-первых, весь итальянский кинонеореализм связан с этим. Во-вторых, романы Пазолини, его несколько книг, они очень корреспондируют, как назовем это так. И поэтому, видимо, они и взяли. У них было на выбор несколько книг, и его «Демоны», еще какая-то, по меньшей мере, три книги, и вот они выбрали эту.
Ну, насколько я знаю, очень успешная была поездка с презентацией книги.
Ну да, но я не ездил никуда лет, наверное, четверть века, а потом поехал. Да, очень успешная, даже более того, огромные толпы людей, но итальянцы попроще, чем они такие бедные французы, как бы, да, они попроще и живо реагируют, как дети. Немножко, если бы русские не были такими суровыми и мрачно губами такими, этот национальный характер, то мы бы напоминали, мы тоже такие простодушные, в общем.
Эдуард, а вот интересный такой момент. Мы давеча говорили тут об авторах, о Хемингуэе, там, о Генри Миллере. Вот недавно был день рождения у Хемингуэя. Вот хотелось бы узнать...
Был бы, да. Уже никакого рождения.
Ну, естественно. Да, ну, была, скажем так, да, была дата, да. Вот что сказал бы ты об этом авторе?
Ну, в лучших своих проявлениях он, конечно, я не берусь эти все расхожие ярлыки там вижу, там. Но он значительный, конечно, литературный зверь такой, значительный очень. Раньше я вообще очень высоко ценил, сейчас чуть-чуть меньше, может быть, потому что сам приобрел кое-какие профессиональные науки, уже многое мне не кажется таким удивительным, а так. Да, и у него очень удачная и супер интересная книга, которая уже была составлена. Праздник, который всегда с тобой, он же ее никогда не... Это куски воспоминаний, да, которые собрала его последняя жена Мэри Хемингуэй, и она вот их издала, Парижа. Ну, я вот сейчас где-то, по-моему, 2017, а может быть даже летом 2016, сейчас не помню, выпустил книгу «Под небом Парижа». Угу. Но она так достойная, или, может быть, даже круче такая. Именно тоже на эту же тему. Париж. И множество рассказов, которые там и были опубликованы, еще множество вещей, которые не были опубликованы. Он сделал такую книгу.
А выходила давно она?
Ну, вот я теперь уже затрудняюсь. Ну, где-то как минимум года полтора-два назад. Угу. Не больше, да.
А вообще, если говорить о Париже, ведь достаточно много лет ты там прожил.
Прожил, и... да, как один день.
Да. Что можно сказать об этом городе?
Город как такая уютная бабушкина квартира. Почему все себя чувствуют так здорово? Потому что там, ну, вот как бабушки приходишь там ночевать, например, да, у бабушки такие старые шкафы, там пахнет нафталином, какими-то старыми вещами, крайне уютно от всех этих безумных этих историй жизни. Ты приходишь к этой бабушке, лег там, и все. И вот и Париж, он всем, почему он нравится, потому что он такой старый, потрескавшийся, как эта бабушкина квартира, и всем уютно крайне. И все, он все напоминает что-то, кому-то какой-то родной провинциальный городок. Там же есть дома совершенно такие безобразные, вонючие, старые, как клоповники, как Петербург. Петербург же клоповник, абсолютно точно. И тоже очень уютный в каком-то смысле. Вот это о Париже. Еще ночами он похож вот где-то на декорации какой-то старой оперы, которую ставят в Большом, только без этого, натурально.
Без кулис.
Сена такая. Да там же масса вещей. Я, например, для себя обнаружил там дом, где жил Бодлер. Я ходил часто, напившись, я ходил к этому дому, и все. Там вдруг загоралась лампа. Я думаю, боже мой, что мне кажется, что там вернулся. Потом там есть дом, где жил Моцарт. Причем это не те дома, в которых, вот, например, в Германии тоже есть домик Моцарта, но это уже восстановлено. После того, как 40 там ковровых бомбардировок, и там дома пыль осталась по фотографиям, слепили из цемента, и все это не то уже. А в Париже есть реально, потому что Париж-то не бомбили особо, его же заняли немцы сразу и уберегли. Поэтому там есть вот такой круглый, там до сих пор те же ворота. Старые, вот такой толщины, резные всякие такие. В общем, я там тоже часто, ну, грешным делом, но только молодой литератор обязательно должен быть пьяным или полупьяным, или как-то так, в общем. И я там стоял и думал, сейчас выйдет экипаж и с Моцартом из этих круглых. И там окна круглые, там не ворота круглые, ворота как сверху такие закругленные. Я думаю, и действительно временами кто-то там оттуда выезжал, там был внутренний двор. Ну вот там полно всего таких живых мифов, и поэтому ты живешь, как бы и сегодня живешь, и бог знает, когда ты живешь. Я приехал в Париж, он был очень бедным городом, слава богу. Бедные города всегда красивы. А вот эти вылизанные, это как говно невозможное. Вылизанные вот, ну, понимаешь.
Да, да.
Наверное, глянец, лоск, все. Как храм Христа Спасителя, то есть пластик, свежие краски.
Да, да, в Париже хватает мест, конечно, согласен. Улица Старой Голубятни.
Не, ну жить там, да, у меня же жила агентша, одна из литературных агентов, Элис Вандель Крус ее звали, датская. И она одну из моих книг продала, по-моему, только одну. Но я ходил, она нас приглашала. Вот она как раз же жила на улице вот этой, Вио Коломбия. Да, старой Голубятни. Ну, ее история, она потом покончила с собой. Ничего хорошего.
А если сравнивать вот с Нью-Йорком, в котором тоже пришлось, будь здоров, да, пробыть?
Ну, Нью-Йорк совершенно другой. Тоже, когда я туда приехал, он переживал депрессию и... Empire State Building был окружен такими сетками, потому что постоянно падали кирпичи сверху. И была такая... Денег не было у города. Вдоль тротуара была такая пыль, толстый слой пыли, мягкой, мелкой. Ну вот, очень жалкое впечатление производил, но мне нравилось. Были очень дешевые. Можно было квартиру снять за дешево, ту, которую ты хотел и которую мог. И люди были разнообразные, потому что когда вот эти все города потом подверглись так называемой gentrification. Это имеется в виду, ну, облагораживание, что ли, да. Ну, то есть их на месте каких-то вполне благородных старых домов, их заменяли уродливые современные дома с этими квартирами дорогими и прочее. Потом нарушилось, ну вот если раньше, например, структура французской городской жизни была вертикальная, чтобы объяснить в двух словах, что это такое. Ну вот дом на нижнем этаже, значит, так, Ред-де-Шоссе, там жили консьержки, да. На следующем этаже жили, ну, такой, средней руки буржуа. Третий, четвертый, там, пятый занимали шикарные буржуа. А вверху были Шамбр-де-Бон, студенты там жили, работяги порой. И поэтому вот эти все дети этой всей кудлы, они играли в одном дворе. И дети консьержки, и дети рабочих сверху, и все такое. И они вырастали уже, собственно, вот со связями какими-то. Социальная спайка была интересная. То есть сын какого-нибудь, как они называли, индустриалиста, общался среди вот таких неимущих. И они друг друга отлично понимали. А потом, когда стала вот эта геттоизация, то есть когда горизонтальная структура сменила вертикальную, когда неугодных стали запихивать туда куда-то в... Или в отдаленные районы, или если не в отдаленные, то, в общем, здесь для черных, там, а здесь для испаноязычных, или как там. Ну, в Нью-Йорке немножко не так, но тут арабы, тут в Нью-Йорке, в Париже немножко не так. Но понятно, да, система, что вот эта вертикальная структура была во, то, что надо. А вот у нас в России сейчас происходит тоже такая, вот внедряется усиленно горизонтальная структура. У нас это вертикальная особенно не... никогда не было.
У нас только вертикаль власти.
И то не получилось. Потому что если была бы вертикаль власти, то я думаю, я сегодня был бы очень привилегированном положении. К сожалению, у нас это не получилось. Нет, нет, не подчиняется страна вот так вот строго. Существует, вопреки тому, что думают недалекие люди, Россия – это не только Владимир Владимирович Путин, и не столько. Владимир Владимирович Путин вынужден выносить капризы еще каких-то кланов. Это целое, несколько десятков кланов, там приблизительно 30. Вот они взаимосуществуют. Это не то, что они приходят на какое-то мафиозное собрание и договариваются. Такого нет, но они просто живут таким образом, уже сросшись там. Игорь Иванович Сечин, там один клан, кто-то еще там клан генпрокурора, клан группы Альфа, ну не только Альфа-банк, но группы Альфа и так далее. Вот это все в массе. А Владимир Владимирович только фронтмен, он как бы, ну, споксмен и фронтмен. Он самый бравый, он может связать 2-3 слова вместе. Он действительно могущественный человек, но не до такой степени. Если бы он был совсем могущественный, то, наверное, давным-давно никаких Навальных бы и рядом не ходило. А он нет, не может. Потому что за него есть вот какие-то группы, как у нас называют кремлевские башни. Вот, группа Альфа там за Навального, однозначно. Кто-то еще там, какой-нибудь банкир Лебедев, да, за Навального. Ну и так далее.
Ну, итоги приватизации ж никто никогда не отменит.
Я вам объяснил структуру российской власти.
А что делается в российской литературе сегодня, вот на твой взгляд?
Да я небольшой знаток российской литературы, я сейчас живу один. Никогда не, так и не получил никакой литературной премии, именно потому что один ты ее и не получишь.
Ну да.
Премии дают кланы и дают свои.
Любая премия – это между собой.
Я за то, чтобы деньги были выплачены, пускай платят.
Ну, а тогда вопрос как бы по теме нашей программы. Все-таки наши зрители, в основном читатели, хотя им интересно все. Что сейчас в работе, если не секрет?
Ты знаешь, я же не живу так вот, работе, не работе. Я думаю, что любой профессионал всегда имеет какие-то ряд проектов, которые то ему нравятся, то не нравятся, то он потом какой-то просто волос отделяет его вот, взять и закончить вот это то, что он начал. А можно, не знаю, может, никогда не закончит. Вот так как-то, так и живешь. А потом в какой-то момент вдруг берешь и то, что у тебя вот один из проектов, ты заканчиваешь. Вообще нет литературы как таковой. Есть в каждую эпоху, это мое мнение, безусловно, и только мое. Невозможно, если мне люди говорят, вот я люблю то-то, то-то, и это мне нравится, это мне нравится. Когда я начинаю читать, мне кто-то говорит... Вот вы мне близки, я вас там это... Вот ты начинаешь у человека или узнавать, или смотришь в интернете, кого он еще любит, он, оказывается, еще 30 фамилий называет. Ну, это Не потому что ревность, а потому что это неправда. Это безвкусие называется. Значит, у тебя нет вкуса, что ты любишь и это, и то. И тут ты... Такого не бывает. Ты бывает пристрастие. Можно там... Ну, если ты потребитель искусства, не производитель. Если ты потребитель искусства, то я разрешаю три автора, хватит. Все остальное – это уже неправда. Это неправда. Это человек хочет либо казаться тем, чем он не является. Вообще вся литература, каждую эпоху сводится к нескольким писателям. Это факт. А все остальные забываются, потому что в этом смысле неинтересно, но поучительно читать, например, антологии. Вот ты видишь, в антологии все нивелировано, я вот не участвую в антологии. Но видно, что в одно и то же время были какие-то модные темы, например. Вот на эту модную тему писали люди. Кому-то одному вдруг удавалось это лучше. И вот он-то и становился. Все остальные не нужны. Зачем? Чего ты, мать, не нужно? Вот действительно так. Ну, правда, кто-то, да, кто-то готовит. Это не то, не хочу это продолжать сравнение. По аналогии они всегда неверны.
А скажи, пожалуйста, вот недавно вышла книга, недавно, по-моему, да, «Мои живописцы». Mm-hmm. А почему к живописцам решил обратиться? Ты как-то вроде раньше особо про живописцев...
Ты знаешь, я... это вот покойный Шаталов. Mm-hmm. Я, собственно, эту книгу писал, потому что он мне ее сказал, что он ее... опубликует, найдет издателя, но он взял и умер. Пришлось мне искать самому. Дело в том, что я время от времени где-то высказывал свои вкусы в искусстве, да? Достаточно, в известном смысле, консервативно. Я считаю, что там, где современное искусство, оно безбрежно, как огромная лужа без берегов. Все может быть искусством. Это не потому, что я такой ретроград или чего-то, я все понимаю, но мне нужен жанр, чтобы я что-то... Я человек, который вот привык... жанр. Вне жанра я работать не хочу, не могу. И не могу понимать вещи вне жанра. Вот современное искусство, есть видеоискусство. И все, конечно, испортил... не Малевич, а то, что Малевича взяли и причислили к лику святых. Хотя так нельзя было бы делать. То нельзя было делать. Просто нельзя. Это не есть уже. Это другая категория какая-то. И теперь все искусство. Перформанс искусства. Фотографии любые. Фотографии – величайшее изобретение, которое вот просто ловит момент. Это... Ну, очень сильно и круто, вот когда ты можешь видеть там какие-то головы китайцев, я видел однажды фотографию с косичками, валяющимися на улицах Харбина. Первые фотографии европейцев, по-моему, 1911 год, в революции отсекали им головы вместе с косичками. Это вообще все это действует, как магия такая. Но, конечно, фотографий может быть просто миллиардное количество фотографий были сделаны, и далеко не все это искусство, вообще не искусство. Жанр не установился. Должен быть жанр. Вот живописцы – это жанр. Вот я взял для себя, отобрал 26, кажется, там, тех, кого я отнес к живописцам, и высказал свои нестандартные мысли над этим.
Так, что-то я еще хотел спросить. Сейчас, одну секундочку.
Вы за советскую власть или нет? Как-то спроси меня, как я отношусь к Сталину. Поэтому все спрашивают.
Да я знаю, в принципе.
Деспот был ужасный.
Конечно, конечно.
Но книги читал, и журналы читал.
Тоже интересный вопрос. Несколько лет назад к нам сюда приезжал Евгений Евтушенко. И, значит, я проводил с ним тоже тут встречу, и, по-моему, Светлана, кажется, задала вопрос вот про писателя Лимонова. И я удивился, что обо всех отзывался не очень, а Лимонове отозвался хорошо.
Придется и мне о нем
что-то. Ну, просто интересно узнать мнение, да.
Не, ну, Евгений Александрович был продуктом другой эпохи, и, естественно, он, безусловно, советский человек, советский поэт, ужасно умилявшийся, очень плаксивый, постоянно припускавший слезу то по поводу какой-нибудь девочки, которая стала там рисовать или писать стихи. Ну, он невозможно банален, безусловно. Ну, он выражал, да, свою эпоху. Одна эпоха только сама никому не интересна, такой буферный период. Нам нравятся там эти комиссары в пыльных шлемах, да, там Блюмкин многим очень нравится. Герой современной молодежи – это Блюмкин, который стрелял Мирбаха, там не попал много раз. Через стол стреляли, 2 метра. Вот я недавно был на конференции, где это все обсуждали историки профессиональные. 2 метра, а потом бомбу бросили, тоже Блюмкин остался жив, тоже, в смысле, Мирбах остался жив и стал удирать от них в другие комнаты. И там это всегда кавардак. Убийство не так просто, как кажется.
Естественно. Вообще, этот период бомбистов-то, это вообще было жуткое время.
Ну вот, конечно. А Евтушенко уже нет, он советский. Его там трагедия была, не пускали вдруг Париж в этом сезоне. Вся интеллигенция того времени начинала охать и ахать. Боже мой, какие гонения на наших гениев там не пустили. Париж не поехал. Я к ним отношусь безжалостно и издевательски. Вот сейчас как раз эта книга «Свежеотбывшие», там есть Евгений Александрович. Это правда, что он обо мне хорошо отзывался, еще даже при... Ну, и что ж, я не обязан. Мало ли кто. Не, ну там тот человек, который вот для тебя что-то там сделал. Я всегда все помню и говорю, это великолепно. Ты для меня, он для меня ничего не сделал. Ну я просто говорю, Евтушенко для меня ничего не сделал. Ну просто я говорю, есть люди, которые действительно сделали. Я, да, испытываю, ну, на горло своей собственной вот такой, ну, исследовательской натуре я не могу наступить.
Я не прошу.
Я как этот скорпион, который попросил лягушку перевести его через, знаешь, вот это, посередине бушующего потока.
Тяпнул,
он ее,
да,
ужалил, когда он сказал, за что? Это же мы сейчас погибнем оба. Он сказал, не могу ничего, это моя натура.
Ну что, время потихонечку у нас заканчивается. Придется все-таки нам, да, наше интервью притормозить, временно закончить. Но я бы напоследок хотел так традиционно просто нашим зрителям, читателям что-нибудь пожелать по поводу чтения, по поводу книг, по поводу, не знаю, развития, по поводу жизни.
Ой,
не надо желать хорошего там и добра, и хороша.
Ты знаешь, что я не люблю, да,
да,
добро. Не, я люблю добро, но только такое, знаешь, инкогнито. Вот хорошо, когда там незнакомый человек подходит к озябшему подростку, там, едущему там, на колбасе трамвая, предположим, что это существует, дает ему там много денег и уходит, не назвав себя. Вот это колоссально. И нигде ты не знаешь, кто и что. Вот это классно, классно. Вот это будет человек всю жизнь вспоминать и говорить, подошел человек, дал столько денег, я никогда столько там не видел, и ушел. Все, и ничего ему не надо. Во, вот это добро. А вот эти все, знаешь, там, а я пожертвовал, там, пожертвовал, иди отсюда, ты украл, гад, сука, там, что-то такое, украл, пошел вон, Каинову деньги.
Ну что, вот и хорошее пожелание, делать то,
да нет,
чем
я
не хвастаться.
Да нет, я не люблю давать советы.
У нас смотрят много молодых совсем людей.
Воспитывать.
Да.
Нет, я хочу сказать вот вообще в защиту книги, не в частности вот моей, а просто, что это само по себе, вот все-таки надо помнить и, может быть, держать в уме, что это величайшее изобретение человечества. Вот это и алфавит, и то, что вот это такой кирпич обыкновенный, вроде такой удобный, но он же позволил человечеству передавать знания от одного поколения к другому, то есть накопить человеческую сокровищницу знаний. Вот что, в чем удовольствие от книги и ее польза огромная. Что раньше человек умирал, ну, кому он передавал свои там, профессиональные секреты, там, ну, подмастерьям, там, еще кому-то, семье своей. А вот книги, это человек украл у Бога вот это все, украл жутким образом человечество, украло и стало пользоваться этим и передавать друг другу. Вот оно, бери. И все это восприняли, стали бешено расти, человечество возросло, оно стало передавать этот опыт, который в противном случае погиб бы с поколением. К книгам надо относиться с очень огромным пиететом. Не ко всем, потому что большинство книг – дерьмо. Библиотеки надо уничтожать. Как называют, книжные магазины тоже. Только. Потому что в основном книги ничему не учат, ничего, они пустые просто. Но это опять-таки наличие таланта должно быть. Но вообще это гениальнейшее изобретение. Это просто, дух захватывает, и ничего с тех пор не было. И, пожалуй, интернет, мы еще не знаем этого, наверное, по своим возможностям широк, действительно, тоже. Сейчас в школе не надо учиться, зачем? Что-то не надо, зря протирают парты, делают себе эти блестящими задницы. В уме у нас ученики ходили в таких штанах, блестели задницы, а у девочек блестели эти юбки. Такие сзади. Вот это, потому что сидели все время на задницах. Не надо сидеть столько лет. Сейчас интернет дает за несколько сезонов. Уже все очень умные. Можно, что я вот не хочу. Да? Ну, у меня постоянно выскакивает какая-то гадость. От рекламы меня научили, как это отключать. Я отключаю. Но и кроме этого просачиваются все равно какие-то НЛО, какая-то дрянь всякая. Каждый день какие-то истории. Я уже не хочу отталкивать сюда. Лжезнание.
Ну, вот в результате, как мы хорошо про книги-то и сказали в финале.
Я даже забыл, какие еще нужные были слова сказать. Я где-то об этом даже написал коротко, но я считаю, что это действительно украли у Бога вот это вот. Основное – передача знаний, не того, что не сюжета банального романа, кто там кого застрелил, 33 человека на 3 страницах. Это не в этом дело.
Ну что ж, я буду финишировать. Время заканчивается. Эдуард, огромное спасибо.
Да, благодарю вас, что пригласили.
Я думаю, что все с удовольствием послушают нашу беседу. У нас в гостях был замечательный писатель Эдуард Лимонов. А я с вами прощаюсь. И хорошего вам, друзья, чтения.